Дорогие мои братья и сестры, я хочу вас всех сердечно приветствовать любовью Иисуса Христа. Мы прочитаем текст из Священного Писания, записанный апостолом Павлом в послании к Галатам, в 5 главе, 13 и 14 стихами. «Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Аминь». Я продолжаю тему любви, и первая проповедь была под заглавием «Любить много». Мы говорили о любви. И дальше мы, продолжая эту тему, говорили «Спешите любить». И сегодня, в продолжение этой же темы, я хотел бы озаглавить свою проповедь «Служите любовью». И мы прочитали текст из Священного Писания. Какое чудесное словосочетание! Какое оно имеет огромное значение! Написано «Любовью служите друг другу». Любовью служите друг другу. Как бы можно было проиллюстрировать эту тему? И, наверное, самой лучшей иллюстрацией к этому послужили бы слова Иисуса Христа, где в Евангелии от Луки в 10 главе мы читаем рассказ Иисуса Христа о добром самарянине. И здесь с 30 по 34 стихи написано: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник той дорогою шел и, увидев, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возлил масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем». Такую иллюстрацию дает Иисус Христос. И мы можем себе представить эту картину. Самарянин склонился над израненным на этой дороге, где лежал этот человек. И этот самарянин оказывает ему помощь. Оказывает помощь человеку, окровавленному, израненному, избитому. Но на этом месте должен быть кто-то другой. Но вместо этого самарянина должен быть священник, служитель Божий. А священник шел той дорогой, и Библия говорит, что он прошел мимо. Но на этом месте мог быть левит, который служил в храме. И о нем сказано, что он подошел, посмотрел, но прошел мимо. Ему было неинтересно это. Возможно, они посмотрели по сторонам, никто не видит, и им казалось, что никто не заметит этого. И они прошли мимо. А как бы могло все быть по-другому, если бы у этого израненного человека остановился и склонился над ним священник, и здесь бы подошел левит, и еще бы подошел самарянин, и вот их бы было уже трое, и они могли бы послужить этому израненному. Их было бы тогда трое. В Библии написано, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Братья и сестры, о чем это говорится? Что имел в виду Иисус Христос? Он имел в виду церковь. И он имел в виду не только наше богослужение, не только наши молитвы, когда мы вдвоем или втроем, или, может быть, в нашем большом собрании служим Господу. Иисус Христос имел в виду и миссию, которую совершает церковь. И мы должны совершать миссию, каждый в отдельности, и все вместе, как церковь. Если мы вдвоем, втроем будем посещать больных или оказывать служение милосердия, и там посреди будет Иисус Христос. Сколько людей, израненных грехом, избитых жизнью, различными обстоятельствами, искушениями, испытаниями. Мои дорогие братья и сестры, не проходите мимо. И как написал апостол Павел, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Такой огромный закон, и вот весь закон в одном слове заключается. Его можно собрать в одно только слово, и это слово – любовь. Любовь – это наше служение. Любовь – это наше служение Богу и служение ближним. В книге «Бытие» мы находим историю о двух родных братьях. Одного звали Исав, а другого Иаков. И случилось однажды так, что Исав вернулся домой очень усталым. Он так хотел есть, и он попросил у своего брата еды. И, к сожалению, мы находим в Писании, что Иаков продает родному брату чечевичную похлебку. Мы не встречаем здесь никакого братолюбия. Как дорого обошлась эта похлебка чечевичная Исаву! И он за это жестоко поплатился. Но эта похлебка стоила очень дорого и Иакову. Он брату продает похлебку. А за это потом многие годы томится и служит у Лавана. За жену Лию он прослужил 7 лет, и за жену Рахиль еще 7 лет. Что посеял, то пожал. Торговля. Не хватало братолюбия внутри семьи. Как жаль. 2 родных брата. И как хорошо было бы, если бы мы прочитали в Библии, что Иаков встречает брата уставшего и говорит ему: брат дорогой, я тебя накормлю, не волнуйся, вот, пожалуйста, тебе необходимая еда. Но Иаков, к сожалению, так не поступил. Как часто в семьях бывают какие-то непонимания внутри семьи, среди братьев, среди сестер. Бывает соперничество, иногда даже ненависть друг к другу. Не хотят служить друг другу любовью. Люди ищут первенства, люди хотят, чтобы им служили. К сожалению, даже среди учеников был вопрос, и они рассуждали между собой, кто из них больше. Дорогие мои друзья, мы прочитали Слово Божье, где сказано: «Любовью служите друг другу». Вот какими должны быть принципы нашей жизни – служить друг другу любовью. Иисус Христос оставил для Церкви заповедь. Интересно, Он ее обозначил. Он сказал так: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». И возникает вопрос, почему это новая заповедь? Конечно, много может быть разных мнений по этому поводу, но я бы хотел отметить одно понимание этой заповеди. В Библии написано: «Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Для нового человека, для духовно обновленного человека должна быть и заповедь совершенно новая. Братья и сестры, мы церковь, и это совершенно новое образование в мировом сообществе. Это то образование, которое основал Иисус Христос, и для этого нового сообщества Иисус Христос предлагает новую заповедь. Это заповедь Нового Завета, но это заповедь для нас, чтобы мы любовью служили друг другу. Новая заповедь, она новая еще потому, что Иисус Христос предлагает новый критерий любви. Он говорит: «Заповедь новую даю вам». И дальше он продолжает. И дальше он говорит об этой новой заповеди. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Вот этот духовный высокий критерий любви. И мы должны любить друг друга именно так, как любил Иисус Христос. Он оставил нам добрый пример любви. Он научил практически, как мы должны любить друг друга, как мы должны любить тех, кто нас окружает. Он молился о своих врагах, он прощал и таким образом выражал свою любовь. Братья и сестры, как мы любим? И Писание говорит нам: «Любовью служите друг другу». Интересно, апостол Иоанн в своих посланиях обращает наше внимание на этот вопрос, и он выделяет, что это очень важный момент для верующих, момент любви. И мы читаем в первом послании, в 4 главе, и здесь мы находим в 20 и 21 стихе, Иоанн говорит: «Кто говорит, я люблю его, то есть Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. А кто не любит, Иоанн говорит, тот лжец». Многие верующие пребывают в этой лжи. Не любить – это жить во лжи. Это не иметь истины в себе, если не иметь любви. А в 3 главе, 14 стихом этого же послания, Иоанн обращает наше внимание и говорит еще более этого, и мы находим здесь следующее. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти». Как страшно жить без любви! Это жить во лжи, это пребывать в смерти, это значит быть духовно мертвым. Это страшно. Поэтому любовь имеет большое значение. Любовь прежде всего для верующего человека. И апостол Павел свое послание к римлянам начинает удивительными словами. Он говорит так: «Павел – раб Иисуса Христа». С каким достоинством и честью великий апостол заявляет для Рима, для Римской империи и для всех, кому попадет это послание к римлянам. И апостол Павел заявляет о том, что он раб Иисуса Христа. А тем самым он выражает свою готовность преданно, посвященно, жертвенно, верно и до конца служить Иисусу Христу и верующим. Быть рабом – это значит служить. Кто сегодня хотел бы быть рабом? Рабом Иисуса Христа. Рабом таким, чтобы служить Иисусу Христу беспрекословно. И к этому призывает нас Священное Писание: «Любовью служите друг другу». Апостол Петр в своем послании в 1 главе 5 стихом говорит: «Покажите вере вашей добродетель». И дальше он еще имеет некоторые перечисления, которые заканчиваются. Мы должны показать не только добродетель, но в конце концов показать и любовь в нашей вере. Братья и сестры, как мы можем показать? Нам что, нужно сделать плакат, на котором написать, что вот мы верующие, и мы любим, и мы должны всем показать эту любовь и демонстрировать? Это можно показать только служением. Это можно показать добрыми духовными делами. И поэтому мы должны любовью служить Богу и служить друг другу. Настоящее служение Богу и ближним – это не вынужденное подчинение или угождение, или какое-то раболепство. Нет. Настоящее служение любви – это из глубины сердца. Это искреннее чувство. Это не принужденность, а личное, добровольное, решительное, мужественное проявление настоящей божественной любви. Служение любви – это не слабость. Служение любви – это сила, это духовная сила, это великая Божия сила. Кто-то мудро сказал: «Любить – блаженство, а ненавидеть – мука». Так это и есть. Любить – блаженство, а служить любовью – это высшее блаженство. Это великий духовный подвиг, подвиг, на который способны воистину только новые люди, только церковь, верующие люди, глубоко верующие, люди, движимые Духом Святым, люди, движимые Словом Божьим и новой заповедью, способны любить и любовью служить, служить друг другу и также служить окружающим. Но как мы можем применять это практически в нашей жизни, повседневной, в нашем служении? Я знал одного брата. Он занимался перевозкой мелких грузов по Москве, имел для этого транспорт необходимый. Но он такой сильный духовный христианин, и мне нравился его принцип жизни. Как вы понимаете, для перевозки грузов существуют определенные тарифы, но верующим он всегда перевозит груз за полцены и делает это всегда с любовью и добротой. Я пользовался его услугами, как приятно! К нему обращаются многие верующие, и он всегда с радостью, никому не отказывая, хотя бывают очень сложные, трудные перевозки по Москве, но он всегда это выполняет с такой добротой и щедростью. Любовью служите друг другу. Один из моих друзей, пастор церкви, большой церкви, которая чуть поменьше нашей, И как-то он мне рассказал, что у них в церкви есть такая традиция, которая фактически есть во всех церквях. И это когда люди, имеющие свой транспорт, и они подвозят в церковь и из церкви других верующих. И вот он заметил, что это не всегда происходит так. И тогда он говорит, я подумал, как же мне сказать церкви об этом? И среди многих объявлений, которые делаются в конце богослужения, он объявляет таким образом эту проблему и обозначает ее. Он говорит, что водителям нужно получше протирать щеточками стекла, чтобы замечать идущих в церковь и из церкви, кого нужно подвести. А то участились случаи, когда водители не замечают наших дорогих старушек. Так он сделал объявление, говорит, все улыбнулись, но похоже, что исправились, братья и сестры. Я думаю о нашей церкви. Я хотел бы просить всех водителей нашей церкви, всех тех, кто имеет свой транспорт. Дорогие мои друзья, обязательно кого-то берите с собой, когда вы едете из церкви. Подвозите дорогих наших братьев, сестер, которые с таким трудом добираются на богослужение, преодолевая многие невзгоды, иногда и погодные трудные условия. И я удивляюсь, как они попадают в церковь на богослужение. Священное Писание говорит, любовью служите друг другу, служа в том числе и транспортом. Дорогие братья и сестры, наша церковь каждый месяц имеет 3-4 похорона. И я уже говорил и хотел бы еще напомнить всем нам, что если бы каждый из нас в течение года только один месяц посещал похороны, то на каждых похоронах было бы примерно по 100 человек. Согласно того, что наша церковь имеет 1500 членов церкви. Братья и сестры, это несложно. И я благодарен всем, кто откликнулись и секретарю оставили свои телефоны, чтобы звонили им, когда будут похороны. Мы должны любовью служить друг другу. И когда нужно служить, когда случаются похороны. И это тоже служение для Бога и служение для церкви. Любовью служите друг другу. Это служение утешения скорбящих. Это уход за больными. Это помощь инвалидам, многодетным, матерям с маленькими детками. Это особое внимание к людям старшего возраста. Служить любовью – это дела милосердия. Это дружелюбие, это гостеприимство и многое-многое другое. И мы должны быть изобретательными в этом служении, находчивыми и должны искусно, с любовью, с добрыми, искренними чувствами служить друг другу любовью. Дорогие мужья, дорогие жены, дорогие родители, дети – дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, любовью служите друг другу. Это доброе слово без лести, это доброе дело без лицемерия, это щедрость без корысти, это жертвенность без сожаления. Вот что значит любовью служить друг другу. На кого нам равняться? Иисус Христос однажды сказал так, «Я дал вам пример». Он дал пример любви, Он дал пример служения любви. И это пример для нас. И мы, подобно Иисусу Христу, должны любовью служить друг другу. Где брать сил для этого? У кого мы можем получить помощь для такой любви? Где нам найти мудрость, чтобы выразить свою любовь, чтобы любовью служить друг другу. Священное Писание говорит, Бог есть любовь. Вот настоящий источник этой любви. Я хотел бы закончить эту тему и эту проповедь замечательным гимном любви, где апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Любите много, спешите любить, служите любовью друг другу. Аминь. Помолимся.
Благодарим наш Господь Иисус Христос, что Ты образец любви показал нам, что Ты пришел на землю, сроднился с нами, поговорил на нашем человеческом языке. И Ты пережил все человеческое. Нет такого переживания, которое не знакомо Тебя. И Ты на нашем языке объяснил нам, Господи, что можно остаться верным Богу, остаться вот таким, исполнить Твою волю, Господи, Твоего создательского замысла, лишь бы любить Тебя. Начинать любить Тебя и захотеть исполнить волю Твою, Господи. Ты это объяснил и показал, и оставался верным своей любви до конца, и совершил наше спасение. И сегодня по благодати и милости Твоей мы имеем возможность прийти к Тебе и попросить Тебя Твоей милости, Господи, чтобы Ты нам научил, Господи, любить, чтобы Ты нас научил, Господь милосердный, познать Твою любовь, чтобы Ты по Твоей милости, Господи, приблизил нас к Себе, чтобы мы научились подражать Твоему образу, познать Твою любовь, Господи, и повторять это, и возрастать в Твоей любви. Научи нас, Господи, возрастать в любви. Научи, Господи, нас любить своих родителей. Научи, Господи, любить наших родных и близких, Господи. Ты дал семью для того, чтобы там впервые тренироваться, впервые испытать эту, что такое ближнего любить, Господи. Дал церковь, чтобы мы могли реализовать эту любовь ближнему своему. Научи нас, Господи, и благослови нас, и приумножь эту любовь к нам, к ближнему, Господи. Также благослови, Господи, наших детей, благослови каждого родителя, который здесь есть, чтобы мы Твоей любовью любили наших детей. Благослови всех детей, Господи, сегодня, чтобы они открыли для себя, что такое любить своих родителей, что такое почитать, чтобы они получили от Тебя благословение и наслаждение любить своих родителей, чтобы всегда мы все вместе, как народ Твой, имели возможность и причину прославлять Тебя во веки веков. Аминь.
Хор прославляет Господа. Мы благодарны Господу за всех гостей, которые посетили нас в это утро. Среди нас сегодня также брат, первый пресвитер Тверской церкви Александр Степанович. Он передаст нам сейчас слово Господне.
Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас с любовью Иисуса Христа. И примите привет, пожалуйста, от братьев и сестер из города Твери. Послание апостола Павла к римлянам, 6 глава, мы прочитаем 4 стих. Римлянам 6 глава, стих 4. «Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Аминь. Летом 1943 года одна девочка 14 лет в городе Фокино Брянской области побыла на собрании евангельских христиан-баптистов, и когда пришла в следующий раз, уверовала в Господа, покаялась, Господь коснулся сердца ее. Через некоторое время она вместе с двумя своими подружками пошли в лес за грибами и ягодами. Это было время немецкой оккупации, и в этом городке стоял гарнизон немецких солдат. И когда девочки возвращались из леса домой, но были еще в лесу, им встретился отряд немецких солдат. И офицер спросил на ломаном русском языке: «Партизанам помогали?» Известно, что во время Второй мировой войны брянские леса изобиловали партизанским движением. И девочки пытались сказать: «Нет, нет, мы вот хотели только лишь грибы, ягоды собирать». Он им не поверил и что-то скомандовал одному солдату, и тот спрятался в лесу. Через некоторое время в скорости впереди застрочили, послышалась стрельба, и весь этот немецкий отряд, они загомонили, заговорили и побежали туда. И как только девочки хотели идти домой, эта 14-летняя услышала с левой стороны щелканье затвора винтовки. Повернула голову налево и увидела, как этот немецкий солдат поднял винтовку, чтобы стрелять в них. До войны она училась несколько лет в школе. И проходили они историю 26 бакинских комиссаров, которые во время гражданской войны были расстреляны белогвардейцами в песках Каракума. Но вот одному из них удалось выжить. Он упал перед выстрелом, и его не убили. И в этот момент этой 14-летней девочке Бог послал мысль такую же, по примеру того человека. И она упала перед выстрелом. Немецкий солдат убил двух тех девочек и убежал к своим. А она подхватилась и побежала к своим. Когда немцы возвращались назад, они увидели только два трупа девочек. Искали третью, но не нашли. Так Господь спас мою маму. И она выросла в церкви, в вере, встретила моего отца, они поженились, и у них родилось 13 детей. Причем мама моя говорила слова, которые может сказать... Это самое лучшее, что может сказать женщина. Она говорила: «Я родила столько детей, сколько Бог мне дал». От этих 13 детей у них родилось 76 внуков и 132 правнука. Братья и сестры, я бы не рассказывал этой истории, если бы не одно обстоятельство. А обстоятельство это такое: по великой милости и любви Бога среди нашего большого родства нет ни одного неверующего человека. И это только заслуга Бога. Я начал ходить в церковь, когда мне было 14 лет. Это было в ноябре 1970 года. Пел в хоре, играл в оркестре. Учился вот в этом здании на заочных библейских курсах на регентском отделении. 13 лет был в церкви регентом. И в марте 93 года был избран на пресвитерское служение. С того времени служу этим служением. Но вот уже два с лишним года, как из города Дядьково Брянской области, где я жил все время, Бог переселил нас с женой и с последним сыном из пятерых детей наших в Тверь. И там занимаемся служением Богу. Тверская церковь всего на один годик моложе, чем Московская центральная церковь. Я радуюсь тому, что в этом году вы праздновали 130-летие церкви. Тверской церкви в следующем году будет 130 лет. Вы знаете, в последнее время церковь ютилась в Твери в таком частном домике, который купили в 1986 году. Пристраивали после еще одну пристроечку, потом вторую. Сегодня мы 150 человек собираемся в зале размерами 10 метров на 8 метров. И год назад мы начали реконструкцию, большую, хорошую реконструкцию здания церкви. До сих пор действовали своими средствами, своими силами. Конечно же, Господь побуждал братьев и сестер, но вот начиная с лета этого года наметилась такая тенденция уже некой усталости в финансовом служении, жертвовании. И потому мы приняли решение, что нужно, как это всегда было на Руси, церковь строили всем миром, как всегда это было в нашем братстве, церкви строили также всем братством, обращаться в церкви. Вот по этой причине сегодня я и с вами. И мне не стыдно делать это, потому что это дело Божие, это Господь, это Его дело. Пусть благословит Он всех нас в служении Ему. Мы с вами прочитали стих, где говорится о двух вещах. О смерти и воскресении Иисуса Христа. И о присоединении каждого из верующих людей и к смерти Христа, и к воскресению Христа. Вы знаете, в советское время было такое общество, лекционное общество знания. И вот однажды в один районный центр приехал лектор из этого общества с лекцией на тему, что Бога нет и не может быть вообще. Собрали народ, много людей в Доме культуры. Он выступал в течение полутора часов, потом сложил свои конспекты и говорит, предложил всем собравшимся, кто хочет опровергнуть мои доводы, пожалуйста, вы можете это сделать публично. В зале повисла гнетущая тишина. И вдруг с последнего ряда встал такой не очень взрачный мужчина в простой обыкновенной одежде, неспешно прошел к сцене, взошел на нее, повернулся к людям в зале сидящим и необычно зычным голосом сказал всем: «Христос воскрес!» Вы понимаете, что люди, кто осознанно, кто неосознанно, вскочили и ответили ему все. Он еще два раза повторил это, и пристыженный лектор собрал свои конспекты и убрался во свояси. Скажите, как доказать, что Христос действительно умер и воскрес? Наша всеми любимая поэтесса Вера Кушнир говорила, в те советские годы мы думали, что если слово «Бог» поместить на транспаранте на улице, чтобы видно было всем, все люди сразу станут верующими. Это уже есть сейчас, но далеко не все стали верующими. Что же Бог предусмотрел для того, чтобы стало настоящим свидетельством людям окружающим, что Он действительно умер и воскрес для оправдания каждого? Судя по этому месту Писания, которое мы с вами прочитали, братья и сестры, этим ярчайшим свидетельством является наша с вами обновленная жизнь. Это наше присоединение к смерти Христа. А это означает, чтобы нам больше не грешить. И чтобы наша природа человеческая не возобладала. И чтобы мы отказывались от того, что является грехом. Но на этом не останавливались бы, потому что Христос говорит о новой жизни, которую Он дает. И эта новизна не в том, чтобы нам в собрании начинать хлопать, топать или еще что-то делать, и какие-то новые песни петь, или применять какие-то новые методы, так сказать, в кавычках новые. Совершенно нет. Здесь речь идет о жизни повседневной, каждодневной, чтобы люди видели, что мы веруем в Христа, который умер, и мы умерли для греха вместе с Ним, и что Он воскрес, и мы совоскресли. Или как в 5 стихе здесь написано, соединены подобием воскресения Его. И вот это соединение подобием воскресения, оно выражается в наших делах. Рассказывают об одном молодом человеке, который работал на низкооплачиваемой работе, терпел лишения и недостаток в средствах, но у него была мечта. Он хотел на белом теплоходе прокатиться по миру и посмотреть мир, как люди живут, какая природа. Вы знаете, вот такая розовая мечта. И он начал из своей зарплаты скудной откладывать понемногу и копить на билет на этот теплоход. И параллельно с этим, думая о том, чем питаться на этом теплоходе, он сушил сухари и заготавливал впрок такие продукты, вот, которые не портятся. И, наконец-то, мечта его осуществилась. Он сел на этот теплоход, едет, смотрит, радуется всему, что видит и слышит. Но одна мысль, один вопрос у него стоит в голове, когда он видит людей на этом теплоходе, которые веселятся в ресторанах, кушают там по несколько раз в день такие яства, кушания, а он грызет сухари в своей каюте. И однажды он не вытерпел и спросил у служащего: «Скажите, неужели у этих людей столько денег, что они могут позволить себе питаться таким образом?» И знаете, какой ответ он услышал? «А разве вы не знаете, что вся эта еда, она в вашей цене, вашего билета, который вы заплатили?» Братья и сестры, помните слово, которое сказал Христос на кресте? «Тетелестай», то есть «совершилось». Буквально означает это «оплачено сполна». Наша полноценная обновленная жизнь Христом оплачена сполна. Как же некоторые из нас грызут сухие сухари, вместо того, чтобы питаться обилием пищи благодатной от Господа. Помните, как Он сказал: «Я пришел дать жизнь, и жизнь с избытком». Избыток – это то, что переливается через край сердца человеческого. Вот об этом, наверное, сказал Христос, говоря об обновленной жизни. Вот этот избыток для других людей, когда в нас самих, в сердцах и в душах наполнено любовью, добром, счастьем, радостью, и это все переливается для окружающих людей. Конечно же, сначала тех, с кем мы живем рядом, с кем, может быть, каждый день общаемся, в наших домах, в наших квартирах, с нашими соседями, товарищами по работе, с теми, с кем дает нам Господь встречи в нашей жизни. Изливается ли этот избыток из вашего сердца? Этой благодати Божией, которую Он помещает в сердце ваше. Пусть благословит Господь, чтобы это совершалось. Я бы хотел определить коротко три всего признака или три составляющих вот этой жизни новой, жизни с избытком. Это жизнь радости. Братья и сестры, это жизнь радости, не печали, не хмурости сердца и хмурого лица, а жизнь радости. Именно об этой радости говорит нам апостол Петр в первом послании, в первой главе. Он говорит: об этом радуйтесь. А выше говорит о чем? Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь. И дальше он говорит: ну если нужно поскорбеть, от Бога так нужно, поскорбите, но опять возвращайтесь к радости. Об этой радости Господь лично говорил ученикам в Евангелии от Иоанна в 16 главе, 22 стихом. Он говорит: радости вашей никто не отнимет у вас. А в 24 стихе он говорит: радость ваша, чтобы была совершенна. Братья и сестры, радостный верующий человек – Это не тот человек, у которого натянутая улыбка на губах, и он всем пытается улыбнуться, даже если на душе, как в народе говорят, кошки скребут. Нет, это душе радостно, и на лице улыбка. Братья и сестры, по улыбке должны узнавать люди, что в нас живет Христос. По расположению сердечному к людям, к их нуждам и проблемам должны распознавать нас люди, что в нас обновление, что жизнь Христова в нашей душе живет. Пусть благословит нас Господь. Помните, когда апостолы претерпели, были биты за то, что проповедовали в Евангелии? Их призвали в Синедрион, били их, строго приказали не проповедовать, и они, написано, пошли оттуда, как? Радуясь. Чему? Что побили их? Да то за то, что, радуясь тому, что за имя Христово, за благовестие претерпели поругание от Бога. И это было во славу Господа. Поэтому никакие обстоятельства никогда не смогут отнять этой радости в нас. Следующий аспект жизни этой обновленной – это жизнь победы. В 15 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел пишет нам с вами, как, впрочем, коринфянам: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вы знаете, что это 15 глава 1 послания Коринфянам, это победная глава. Это глава, говорящая о воскресении Иисуса Христа, что Он победил силу смерти, победил ад, победил все силы ада и все силы зла. И этой победой дает нам с вами пользоваться Он. И потому эта победа принадлежит нам. А апостол Иоанн в первом послании Иоанна, в 5 главе, из которой мы сегодня уже слышали, он говорит нам, а что это за победа и чем можно побеждать. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стихи. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир». Что? Вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Побеждайте эту верою. Все невзгоды, все болезни, может быть, застарелые болячки, которые есть и в телах наших, может быть, какие-то раны души нашей. Господь говорит: сия победа, победившая мир, победившая все козни врага, все нападки, все побои, все поругания, это вера наша с вами. Благослови нас Господь, чтобы мы жили жизнью победы. Может быть, вы слышали о таком великом Божьем подвижнике Григории Саввиче Сковорода. Так вот, на его могильном камне написаны слова: «Мир ловил меня и не поймал». Мир всегда ловит нас. Отнять у нас радость, отнять победу, сделать нас зависимыми от греха и под гнетом греха, чтобы мы согнулись и не поднимали головы. Мир ловит нас, но во Христе Иисусе, в вере, которую Он дает нам в сердца, есть победа. И эта победа принадлежит всякому рожденному свыше. Мне очень нравится послание семи церквам в Откровении. Помните, 2 и 3 глава. И после каждого послания, каждой церкви, Господь пишет: «Побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это Ефесской церкви, Смирнской. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Ангелу Пергамской церкви: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Фиатирской церкви: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего и дам ему звезду утреннюю». Сардийской церкви: «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Филадельфийской церкви: Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. И даже Лаодикийской церкви побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вы знаете, это живое слово Бога. В следующий раз, когда у вас будут какие-то проблемы, прочитайте все эти обетования Христа для побеждающего, и пусть Бог дарует вам сил побеждать и плохое настроение, и какие-то неурядицы семейные или еще какие-то. И последнее. В этой жизни должно быть постоянное изменение, обновление, как говорит нам Писание. Знаете, и в этом отношении я бы хотел, чтобы мы прочитали с вами первые два стиха 12 главы послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мир навязывает нам с вами свой образ жизни через рекламу, телевидение, средства массовой информации, через жизнь окружающих мирских людей. Но Господь говорит: не сообразуйтесь с веком сим, с этого мира не перенимайте ничего, но преобразуйтесь обновлением ума вашего во Христе Иисусе, в Слове Его, в благодати Божией, которую Он в избытке дарует каждому, кто ищет этих преобразований, прежде всего в себе. Согласитесь, что мы иногда хотим брата или сестру рядом сидящих преобразовать и изменить их, а Господь говорит: нет, ты прежде всего, а потом уже Бог покажет и сделает это с братом или с сестрою. И еще, в послании к Ефесянам, в 4 главе, написана рекомендация от Бога, буквальная, что делать с этого времени и чего не делать. Он говорит: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Итак, вот это обновление, это прежде всего отложить ветхое, отложить прежнее. А что сделать после этого? Обновиться духом ума вашего. Заметьте, и там об уме ведет речь Господь, что ум должен преобразоваться, а ум наш преобразовывается от Слова Божия и действия Духа Святого. Облечься в нового человека. И дальше. «Отвергнувши ложь, говорите истину. Гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради. Вместо гнилых слов лучше доброе для назидания в вере. Вместо раздражения, ярости, гнева, крика, злоречия, злобы будьте сострадательны, добры, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас». Простые истины, простое понимание. Вместо злого доброе, вместо нелюбви и ненависти – любовь и почитание друг друга. Пусть благословит нас Господь, чтобы каждый из нас был присоединен к смерти Христа, то есть умирал для греха, и присоединен к жизни, к воскресению Христовому, чтобы и нам совоскресать вместе с Ним в обновляющейся нашей с вами жизни. Аминь.
Бог прославит Господа.
Служите Господу с весельем.
сейчас все вместе, прославляя Господа, мы поем псалом «Радость, радость, непрестанно». 176, «Песнь Возрождения», 479, новые сборники. Во время пения мы совершаем наше добровольное материальное служение.